Евангелие от Марка, 10 глава, 17 стиха. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: „Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Еще из первого послания к Коринфянам, 6 глава, 7 стих. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, при том у братьев». Из этих двух мест Священного Писания я хотел бы обратить внимание на слова, которые Иисус Христос прочитал, процитировал. «Знаешь ли заповеди?» Из перечня заповедей на одну я хотел бы обратить внимание, где он сказал: «Не обижай, не обижай». Из первого послания к Коринфянам, 7 стихе: для чего бы вам лучше не оставаться обиженными?» Хотел бы немного, братья, вместе с вами сегодня говорить об обиде. Я думаю, что в жизни нашей бывает такое, мы можем быть иногда обидчиками, а иногда можем быть обиженными. И, наверное, если бы спросить сейчас, братья, есть кто никогда никого не обидел, вот здесь присутствующих, или никогда не обиделся бы, наверное, можно было сказать, что мы и на той, и на другой стороне оказывались. Обида – это то, что человек оскорбляет, бесчестит, причиняет боль, поношение. Обижаться – это значит, есть вот одно такое выражение интересное, я прочитал. Это реагировать на оскорбление идола по имени «Я». Это вот обижаться. Вот нас оскорбили, наше «Я». И мы же считаем, что ну ни в коем случае нас. Но кого-то другого, да, мы даже присоединимся, чтобы обидеть, чтобы кто-то обиделся. Но нас, ну никак. Обижаться – это значит реагировать на оскорбление идола по имени «Я». И вообще обида, братья, еще хотелось бы сказать, обида – это форма проявления гордости. Форма проявления гордости. Иногда человек может считать, что у него обида есть, но гордости нет. Это из практики. Такое было. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 12 главе пишет, 10 стих: «Я благодушествую в обидах». Благодушествовать – это значит отвергать самого себя. Это наслаждаться душевным покоем. То есть вот его обижают, а он абсолютно спокоен. Но вообще благодушие – это доброта души. Вот его обижают, а он не реагирует на это, он спокоен. Он в ответ не наполняется злом, или желанием мстить за то, что его обидели. Нет, он ведет себя спокойно. И мы уже слышали, вы за эти два дня кое-что, я наблюдал, пока слушал, апостола Павла отмечали, и сегодня в том числе, что отношение к нему не всегда было добрым. Ему было за что обижаться. Было за что. Его не всегда понимали, его считали даже за вора. И что он так посланник только силен, а на самом деле в личном присутствии он совершенно не такой, там будто бы, ну, совершенно неприемлем даже для какого-то служения, для решения каких-то вопросов. Но он в свою сторону неоднократно слышал унижение, недопонимание. Ну и, можно сказать, его хотели обидеть, но он говорит, я в этой ситуации благодушествую. Я это воспринимаю легко, у меня покой на сердце. Но это действительно может быть только тогда, когда человек отвергает свое «я». Отвергает свое «я». Когда вот это «я», вот эта плоть наша, которая требует, чтобы к ней благосклонно относились, чтобы ее хвалили, наоборот, всегда, она требует обратной такой реакции. Но апостол, который говорил о себе, что он смиряет и порабощает свою плоть, ее требования, и потому любые формы нападок на апостола Павла он умел воспринимать, и в любых ситуациях он мог благодушествовать, потому что Господь наполнял его, он давал ему силы правильно реагировать на все то, что внешне могло бы влиять на его духовное состояние. Братья, в первой книге Царств, в 18 главе описывается о том, как Саул относился к Давиду. Если чуть раньше, в 17 главе описывается, отношение Саула к Давиду было хорошим и добрым. Ну, тем более Давид, юноша, пришел, одержал такую победу в сражении, победил Голиафа, можно сказать, он через его победу была принесена свобода народу израильскому. И, несомненно, и Саул то же самое, он торжествовал от того, что совершена, одержана вот такая великая победа. И он хотел знать, что это за человек, юноша, хотел знать, чей он сын. Ну и видно, очень по-доброму, он расположился к нему, но потом, вот надо же такому, он услышал, что женщины хвалят больше Давида, чем его. И все. Отношение совершенно изменилось. И он неоднократно выискивал такие моменты, видно, когда Давид был спокоен, когда играл, когда успокаивал Саула, потому что вот как только у него это начало, как только у него появилась вот эта неприязнь к Давиду, злой дух стал его наполнять, и он искал такого момента, как бы расправиться с Давидом. Но только что доброе отношение, и вдруг теперь он желал его смерти. И неоднократно он брал копье и бросал в Давида. Когда-то Давид, вот написано, уклонился, два раза уклонялся. Потом написано, отскочил. Видно, Саул был тоже человеком крепким. На вид крупным был человеком, на голову выше других. Ну и видно, сила была. Но, слава Богу, Давид тоже был, но не слабенький. И если он брал льва за космы, ну и не только брал, он догонял его, это видно, пробежаться мог, или медведя брал и одолевал. В общем, думаю, что если бы он вот так подумал, ну что такое Саул против медведя? Если бы у него зародилась мысль отомстить, отреагировать на обиду, которую ему наносит Саул, я думаю, что он спокойно бы это сделал. Он бы, даже если копье, которое вонзилось в стену, вот так описывается в этих местах, о том, как было брошено копье, он бы взял копье и сказал, ну, Давид, ой, ну, Саул, теперь моя очередь. Думаю, что ситуация была бы, мы можем представить, какая. Но Давид этого не хотел сделать. Он считал Саула за помазанника Божьего. Он убегал от Саула, он искал возможности спасения. А Саул со своей стороны начал бояться Давида. Прямо так и написано, начал бояться Давида. И не потому, что Давид мог бы отомстить, хотя, может быть, и это сопровождало. Но все заметили, и отмечено в Священном Писании, Господь был с Давидом. И что-то делать против Давида, выступать против Давида, это выступать против Господа. Потом Иоаннафан скажет Давиду при встрече с ним в лесу, что ты будешь царствовать над Израилем, и отец мой знает это. Знал и отец, но Иоаннафану это было очень приемлемо. Иоаннафан был рад этому и говорит, что ты будешь первым, ты будешь царствовать, я буду вторым по тебе. Вот отношение Иоаннафана, а Саул нет. Он этого не мог воспринять, он искал возможности, он сам был наполнен злом к Давиду, сам был наполнен жаждой расправиться с ним и настраивал против Давида и Иоаннафана, и других, кто были близки, и, наверное, очень хотел, чтобы они помогли расправиться, умертвить Давида. Братья, вот то, что мы говорим, что может сделать обида? Чуть-чуть. Вот произошло огорчение, и все. И пошло вот такое вот всякое неустройство. Он стал наполнен злом. Ну, а знаем еще даже чуть раньше, вот такая ситуация была, когда Давид неправильно поступил. И он начал искать тогда какие-то варианты для того, чтобы узнать свое будущее, для того, чтобы его будущее было бы устроенным. И помните, он вызывает Самуила. И Самуил объясняет ему, нет, Саул вначале говорит ему, Бог мне не отвечает. Он понял, что Бог... У Саула прервана связь с Богом. Бог не отвечает. Для Саула поначалу это была какая-то трагедия. Бог не отвечает. Это значит будущее все без Бога. Но каким оно может быть? И Самуил ему объяснил, вот за то, что ты отверг слово Господа. И Господь отверг тебя. Он сказал, что потому что ты стал поступать по тому, как ты понимаешь, потому что ты не послушался Господа, ты этим самым отверг Бога, а Бог, в свою очередь, Он отверг тебя. И Саул, можно сказать, потеряв общение с Богом, теперь уже имел все неудачи и всякое безнадежное будущее. Братья, мы можем сказать, что человек обиженный, он наполняется злыми намерениями против близкого человека. И он будет искать возможностей убеждать других, что человек, против которого он настроен, действительно плохой. Это бывает в жизни. Иногда братья даже собираются, потом некоторые в недоумении. А зачем же мне это говорили вот за этого брата? Зачем такое отрицательное мне выслушивать. Но это значит, что человек, который говорит об этом, он имеет какую-то направленность против человека, к которому у него появилась нерасположенность. И иногда, поскольку мы находимся в Церкви Божией, в среде верующих, иногда человек, имея обиду и делая свое дело, вот Андрей Андреевич говорил, что иногда бывает такая ситуация, что и в нашей среде человек может искать своего, а будет делать вид и будет другим объяснять, что он делает, будто бы дело Божие. Вот точно так было и у Саула. Обиды, они человека ослепляют, они искажают саму реальность и извращают ее даже. Обиженные люди, вот те, кто вносят в себе обиду, они даже склонны, можно так говорить, к разрушению дела Божьего. И такое бывает, может быть, мы испытывали в своих церквах. Иногда они угрожают даже каким-то образом, ну, может быть, не обязательно физически угрожают, а угрожают тем, что человек этот будет и наказан, и другое. Ну, всякое, всякие угрозы бывают. Иногда, особенно если это касается служителей, то он может большой перечень составить, что он имеет право, а другие вот не имеют права, и что он может сделать. Это тоже из некоторой истории. Но человек, который склоняется на эту ступеньку, он уже не способен видеть себя, своих собственных ошибок. Одному человеку, который очень дерзко поступал, оскорблял других, ему как-то говорят: «Но почему ты так дерзко себя ведешь? Почему ты употребляешь такие выражения? Ты вот свой адрес слушал что-то подобное от нас?» И он сказал тогда, что одному брату: «А ты не имеешь права говорить на меня так. Не имеешь права. Братья, мы никто не имеем права говорить плохо в адрес наших братьев. Нас никто не наделял этим правом. Единственное, кто может нас настроить на это, кто может нас побудить к этому, это тот, кто есть родоначальником всякого зла. Это тот, кто явил когда-то непокорность Богу. Это тот, кто отверг Слово Божие и сам потом стал отверженным, враг душ человеческих, дьявол и ангелы его, те, кто присоединились к нему. Для тех, кто имеет в своем сердце чувство мести, поимев чувство обиды, они забывают вообще о том, что есть такие качества, как великодушие и прощение. И они не могут, как апостол Павел говорит о себе: «Я благодушествую в обидах». Наоборот, они настроены на то, чтобы делать свое дело. Перед этим практически уже почти не останавливаются. И имея вот эту неспособность не прощать, иногда могут и сказать такое в адрес кого-то, что «я не прощу ему никогда до смерти». До смерти. Такое, к сожалению, бывает. А в послании к Римлянам, 12 главе, 19 стих, апостол Павел пишет: «Не мстите за себя, возлюбленные». Не мстите за себя, возлюбленные. Мы вот эти дни вспоминали о Борисе Тимофеевиче. 7 декабря, 30 лет прошло с тех пор, как не стало его. Он умер в тюремной больнице. Мы показывали некоторые фотографии, поскольку они исторические, мы видели разные моменты, мы видели рядом с ним тех, кто вместе с ним совершали служение, вместе с ним были в узах, может быть, не в одном месте, в разных местах, по нескольку сроков сидели. Мы отметили о том, что Борис Тимофеевич был тем человеком, таким служителем, который не был замешан в междоусобицах. У него был дух, он мог понимать ситуации, он мог сносить обиды, он не мстил за себя. Никто из тех, кто были, не отметили вот этого. Наоборот, отмечалось его добродушие. К сожалению, были и другие моменты в истории нашей церкви, когда один обидел другого, а потом по принципу, когда в ответ захотелось как-то отомстить, тоже начал со своей стороны обижать. И вот эти вот обиды друг друга, они привели к продолжительной борьбе в церкви. Не только между ними, к борьбе целой церкви, потому что всегда есть сторонники у одного человека и у другого человека. И результатами этих междоусобиц стали потом разделения. И, можно сказать, отзвуки вот этого они и до сегодняшнего дня имеются. И мы иногда не знаем, как поступить в той или другой ситуации, потому что трудности, которые возникли тогда, они поскольку люди живые, остались с тех времен, и каждый по-своему взвешивает ситуацию, они еще могут давать о себе знать и в настоящее время. Братья, поэтому Христос напомнил тому молодому юноше: знаешь заповеди? Не обижай, не обижай. И потом апостол Павел говорит: не лучше ли вам оставаться обиженными? Вот эти принципы, которые должны работать в нашей среде, в среде церкви. Лучше остаться обиженным, лучше потерпеть, помнить о том, что Господь сказал: мне отмщение, я воздам. Если Он начнет решать вот эти вопросы, то мы увидим благословение, каким Он нас будет наделять. Мы будем радоваться тому, что Господь сделает. Если мы сами вступимся в борьбу, мы увидим и свое поражение, мы будем видеть поражение других. Мы будем видеть то неблагословение, которое может постичь церковь. Послание к Филиппийцам во 2 главе с 5 по 8 стихи апостол Павел пишет: у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И что Иисус Христос сделал в своей жизни, что Он сделал для себя? Он уничижил себя, уничижил себя. Он принял образ раба, Он смирил себя. И еще, Он, будучи злословим, не злословил взаимно. Он слышал в свой адрес много то, что совершенно не соответствовало действительности, но Он не злословил взаимно. Он не искал вот этих выражений. Он мог бы сказать, и Он мог бы сказать, как никто другой. Он мог бы отомстить то же самое, как никто другой не мог бы отомстить. Но у Него был другой принцип. Имея силу для мести, Он позволил над ним глумиться, злословить его, уничижать его. И более того, Он позволил убить его, пригвоздивши ко кресту. Это ярчайший пример великого смирения и благодушия в обидах. Он был действительно спокоен, когда ему несли зло. Он смирил себя. У него не было совершенно своего «я». Он принял образ раба и смирил себя. Братья, Бог, наблюдая за нами, а Он не прекращает этого делать. Он видит во всякое время нас, абсолютно каждого и в любом месте, где бы мы ни находились. Он наблюдает за нами, что мы делаем в своей жизни, не обижаем ли мы кого-то, нашего ближнего, нашего брата или сестру. Но в то же время Он и наблюдает за нашей реакцией на обиду. Он наблюдает, как мы реагируем, когда нас кто-то обижает. И я вот такое выражение прочитал. Несправедливое страдание дает возможность продемонстрировать наше упование на Бога, наше доверие Ему, который сказал: «Мне отмщение, я воздам». Несправедливое страдание дает нам возможность продемонстрировать наше упование на Бога, наше доверие Ему. Братья, поэтому, когда мы оказываемся в такой ситуации, кто-то нас захотел обидеть, кто-то за пределами церкви, или же в церкви, хотя, кажется, мы рассуждаем об этом, что не должно было бы этого быть, но пусть Господь благословит нас отреагировать нам правильно, смирить наше «я», которое требует справедливости иногда, и, как нам кажется, по справедливости нужно было хоть как-то отреагировать, отомстить, но смирим наше «я», не дадим ему проявиться, и мы увидим, что Господь тогда проявит, и мы увидим благословенный выход из любой ситуации, как бы она ни складывалась в нашей среде. Когда мы, может быть, только один на один с кем-то, или же мы в большом кругу, или в среде церкви. Братья, может быть, иногда нам тяжело перенести обиды, когда мы получаем удары от наших ближних. В Псалме 54 автор этого псалма пишет такие слова: «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, но ты, который был для меня, то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Кажется, когда такие нас обижают, то нам невозможно перенести. Вот будто бы, если бы кто-то другой, вот как здесь написано, не враг поносит меня. Враг – это понятно, мы перенесли бы. Но вот с кем мы даже в Дом Божий ходили, с кем разделяли искренние беседы, как это можно терпеть? Я думаю, что мы прочитаем этот 54-й псалом, там много полезного, братья, для нас. Это может быть в среде братской, в семье может быть недопонимание, причем серьезное. И вот эта обида, она может вот что производить. В книге «Бытие» 27 главе описывается об Иакове и Исаве. И знаем, мы уже тоже вот за эти дни слышали, что произошло между ними. Я вот на что хотел бы обратить внимание. В 41 стихе описывается: «Возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем». Никто это не слышал, в сердце своем сказал. Но Господь знает все совершенно. Он знает намерение сердечное человека. И потому Духом Святым отмечено на страницах Священного Писания, что Исав в сердце своем сказал. И вот что он сказал: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». В той ситуации, которая сложилась, где-то и сам Исав виноват. Да, где-то его обманули. И вот это произвело в нем такую ненависть, что он принял решение: «Убью Иакова, брата моего». Крайнее уже дело, что можно сделать человеку обиженному. Убить и все, будто бы все, нет предмета обижаться, дальше буду спокойно жить. Если бы знал Исав, что за этим сердечным рассуждением кроется. Но, слава Богу, этого не произошло. Из истории мы знаем, что в их жизни получилось другое. Иаков понял, что Он сильно обидел, а потом очень сильно извинялся, можно так сказать, нашими словами, перед Исавом и поклонялся ему. И сердце брата его Исава расположилось к Иакову. Но мы говорим о первой реакции Исава. «Убью брата моего». Другая ситуация. Иосиф. Его продали в рабство. Потом он встречается со своими братьями и говорит им: «Не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда». Бытие, 45 глава, с 5 стиха и дальше. «Не печальтесь и не жалейте о том, что вас продали, что вы продали меня сюда». И вот что он им открывает, о чем они, наверное, никогда не думали услышать. Он говорит: «Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». В том, что сделали братья для Иосифа, он видел руку Божию. Господь его всюду сопровождал. И потом он братьям открывает, что то, что они сделали, это Бог через их злые сердца сделал. Бог послал меня перед вами для хранения вашей жизни. Совершенно другая реакция, но это реакция человека, наполненного Богом. У человека опустошенного, у человека отвергшего Божье направление, злое сердце. Он наполнен злом, он хочет причинять зло другим во всякое время, он готов даже убить, он готов стереть с лица земли всех, кто заставляет его при виде таковых раздражаться. Но у человека, наполненного Господом, совершенно другая реакция. Он любит до последнего даже тех, кто ему приносит зло. Братья, мы сегодня, когда говорим о святости, мы не в состоянии перечислить всего, в каких поступках мы можем быть святыми. Будьте святы во всех поступках ваших. Мы не в состоянии перечислить, как нам поступать в том или другом поступке. Может быть, мы сейчас выйдем за пределы этого дома, и у нас сложится какая-то ситуация, что нам будет трудно даже сориентироваться, как нам поступить в той или другой ситуации. Потому что иногда все такое бывает, непредвиденное, что нам бывает трудно сориентироваться, как быть, а потом мы беремся за голову и думаем, что мы наделали, что мы наделали. И это бывает, думаю, что в жизни у каждого из нас, и у меня бывало, и иногда, может быть, у меня мысль, я даже некоторым братьям говорил иногда вот такое, что я же не могу сказать, ситуация, возвратись, и я поступлю совершенно по-другому. Уже невозможно. Это время прошло, этот случай прошел, уже эта ситуация не возвратится. Ты уже не можешь поступить по-другому. Ты, все, твой поступок, он раз и навсегда сделан. Ты можешь только попросить прощения за то, что поступил неправильно. Но это нужно понять. Это только Господь, наполняющий нас, Он нас научит, как нам поступить в том или другом случае. В книге пророка Исаии, помните, там есть такие слова: «Спайка хороша». Когда плавильщик смотрит на дело своих рук, паяет что-то, и он потом видит, что спайка хороша. Но думаю, что братья в основном народ техничный и понимают, что для того, чтобы спайка была хорошая, нужно, чтобы детали были хорошо очищенными. И потом вот это средство, которое скрепляет, тоже, чтобы было хорошее средство. Братья, для того, чтобы у нас в церкви, в нашем братстве, в нашем объединении между братьями, между церквами была бы хорошая спайка, нам нужна святость, нам нужна чистота, нам нужно то, что нас объединило бы, хорошо скрепило бы, это Дух Святой, которым мы напоены, одним Духом напоены. Это Господь, который погрузил нас в тело свое, в церковь. Это проверка постоянная самих себя. Самих себя исследуйте, испытывайте. И вот это обеспечивает то, чтобы вот это строение, о чем мы сегодня слышали, оно было бы красивым, оно было бы крепким, и вот этот монолит ни при каких обстоятельствах не распадался. Братья, пусть Господь благословит нас, чтобы действительно ничто не могло бы разъединять нас, чтобы мы никогда не имели бы чего-то злого против наших братьев, чтобы мы никогда не наполнялись бы мыслью обидеть наших братьев. А если вдруг получилось, мы почувствовали, что кто-то тронул наше «я», мы могли бы правильно отреагировать и поблагодушествовать в той или иной обиде. Иосиф, когда отправлял своих братьев в путь, помните пожелание, которое он им оставил? Не ссорьтесь на дороге. Очень хорошее пожелание. Братья, это может быть как в заключении нашего общения, чтобы мы не ссорились. Не только когда будем ехать до Астрахани, чтобы не поссорились, а, или еще в других направлениях куда-то. А чтобы в нашей жизни, пока мы еще на пути следования к нашему Господу, вот на этой дороге, чтобы мы не ссорились никогда друг с другом. Чтобы мы, как слышали, любили брат брата, любили друг друга. И во втором послании к Коринфянам, 13 главе, 11 стих, апостол Павел, обращаясь к церкви, говорит: «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Вот эти условия, перечисленные апостолом Павлом, необходимо и нам иметь для того, чтобы Господь любви и мира был с нами. И одно из этих условий – это о чем мы рассуждаем эти дни, чтобы мы были мирны, чтобы мир был между всеми нами. Имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Без Господа не может быть мира. Я думаю, если бы сейчас нам дать возможность, братья, давайте расскажем, у кого есть какой случай, который мы знаем, когда люди объявляли мир, и он прекращался почти сразу. Мы с братьями сидели и рассуждали на этих днях. И я им рассказываю один момент. Говорю, с нами работали на работе люди, можно сказать, люди, которые относятся к преступному миру. И вот они один раз приехали с одной разборки на работу и говорят: надо же вот такому случиться. Но только что примирили, а людей примирили непростых, это в группировке находятся. Только что примирили, они дали друг другу руки, они обняли друг друга, повернулись спинами друг к другу, и один пошел спокойный и довольный, что все, мир. А другой сразу же развернулся, вытащил нож из кармана и ему в спину поставил. И этого человека отправили в больницу, потом выставили охрану, чтобы он ее там не дорезал. Его на этот раз защитили. Вот что значит без Бога мир. Кажется, объявленный мир. Но это два человека. Мы можем говорить очень широко о том, что в этом мире без Бога не может быть мира. Мир мой даю вам. Вот этот окружающий мир, в котором мы живем, вот эта система, в которой мы живем, она не может дать мира. Она не может обеспечить миром. Но без мира мы не можем иметь святости, мы не можем увидеть Господа нашего. Пусть Господь благословит нас, братья, иметь мир со всеми и святость. И пусть лица наши никогда не будут опечаленными, огорченными, ну, более еще того, злобными, но всегда будут радостными, чтобы состояние наше было при всех внешних обстоятельствах состоянием благодушия, и жизнь наша была бы жизнью прославления нашего Господа, чтобы мы были наполненными Богом любви и мира. Аминь.